Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире «Светлого радио» приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
И я Константин Мацан. Добрый светлый вечер.
Сегодня этот час, ближайший час, часть «Светлого вечера» вместе с нами и с вами проведет митрополит Тверской Савва. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте.
Теперь при разделении, разделении епархий, раньше епархия была Тверская и Кашинская, насколько я помню.
И сейчас остается.
То есть ваш титул полностью звучит Тверской и Кашинский.
Да.
Митрополит Тверской и Кашинский Савва у нас в гостях.
Спасибо.
Довольно долгое время, так я посчитал, получается, 7 лет, да, вы возглавляли викариатство новых территорий. Это для тех наших слушателей, которые не знают, территории, которые были в 2011 или 2012, в 2011 году присоединены к Москве, куда вошли часть Видновского района, Подольского района, Наро-Фоминского района Московской области. А это вот позволило Москве протянуться прямо до Калужской области, от МКАДа до Калужской области. И приходы, которые, те храмы, которые находились на этих территориях, они как бы непосредственно попадали теперь в Москву, в подчинение Святейшему Патриарху напрямую, но управлял этими приходами викарий Патриарха, и на протяжении 7 лет этим викарием был епископ Воскресенский Савва, то есть вы. С этого года вы возглавляете Тверскую митрополию, то есть отдельную самостоятельную епархию, большую, Тверская область. Ну, опять же, тут, я думаю, наши слушатели представляют географию. Тверская область — одна из крупнейших областей в Центральной России. В Центральной России, наверное, даже крупнейшая по территории. В чем вы можете объяснить разницу в управлении, не просто в управлении, а вот викариатством новых территорий, территорий непосредственно близ Москвы и вот такой, в общем, большой митрополии, хотя в ней вы управляете, вот, как я понимаю, именно епархией Тверской и Кашинской в центре этой митрополии, но все-таки уже гораздо дальше от Москвы, но, тем не менее, вот самостоятельно.
Разница, наверное, в том, что в Москве приходами этим управлял Святейший Патриарх, и мне, знаете, как-то было гораздо легче, потому что все-таки решение принимал Святейший Отец наш, как правящий епископ города Москвы. И своего рода он для меня являлся гарантом правильности решений, поскольку если я даже и предлагал какое-то, а может быть, ошибочное решение, тоже мог ошибаться и ошибаюсь, вот, то Святейший Патриарх, имея такой вот опыт и управления епархией отдельной, и управляя теперь всей Церковью Христовой, он как-то страховал. И эти решения всегда были взвешенными, мудрыми и, в общем-то, проверенными. То есть сейчас, управляя уже как самостоятельной архиереей, я вот ощутил то, что здесь действительно, да, теперь-то ты отвечаешь за эти решения сам, и эти решения теперь тебе нужно также принимать взвешенно и так, чтобы как можно меньше было ошибок. Вот, наверное, такая ощутимая разница. С точки зрения разница, наверное, между приходами, да, разница я вижу большую. Если говорить чисто внешне, то храм, может быть, не так, может быть, благолепно еще отреставрированы, которые некоторые еще как-то в процессе реставрации. Если в Москве и на новой территории они как-то более-менее уже благоустроены, уже занимаются уже такой вот внутренней жизни, приходской работы, работы с приходской общиной, то здесь вот приходится еще пока, наверное, заниматься реставрацией этих храмов, приводить их в порядок. Вот в моей епархии практически 300 храмов, это еще 150, это те, которые нуждаются в консервации, которые необходимо, скорее всего, еще и отреставрировать, и, может быть, там приходские общины организовать, если можно организовать, поскольку жителей-то уже и нет в деревнях. Все в город подались. Так что вот такая вот визуальная разница, она видна. Но, с другой стороны, люди для меня везде являются, ну, я их не хотел бы разделять, для меня не все христиане. Для меня они все являются желанными, и что в Твери, что в Москве, пускай они со своими, может быть, какими-то определенными специфическими характерами, но все равно они добрые и предрасположенные к совершенствованию своей души.
Вот в интернете пишут пользователи, которые делятся своими впечатлениями о новом митрополите в их епархии или в их митрополии, отмечают такой момент, что вы очень демократичны, что вы ввели, ну, сейчас скажете, так это или не так, правила и возможность каждому человеку записаться на прием к митрополиту по графику и в согласованное время прийти, лично обратиться с каким-то вопросом, просьбой. Это так? Это ваше нововведение? Почему это, если так, почему это важно?
Да я бы не сказал, что это такое вот какое-то вот введение, которое бы я вот его популяризировал. Просто я поставил для себя такую вот задачу. На первом этапе я хотел познакомиться со всеми священниками. Вот буквально на днях, на прошлой неделе, я закончил, наверное, практически почти со всеми священниками знакомиться. Я каждому уделил кому-то 15 минут, кому-то 10, кому-то полчаса, в зависимости от того, как у нас диалог, беседа состоялись. И у меня был один вопрос к ним, как они советуют мне, поскольку они уже давно там живут, давно управляют своими приходами, как они мне советуют, что посоветуют в управлении мне Тверской епархией, как уже архиереи. Может быть, какие-то предложения по систематизации, по чему-то еще. Вот, было очень много интересных предложений, которые я вот, в общем-то, сейчас практически систематизировал и, наверное, буду вместе с ними обсуждать для того, чтобы их в жизнь вести, потому что какие-то показались мне здравыми. С точки зрения доступности моей для прихожан, да, каждый может, в принципе, записаться на прием, но только единственное «но», чтобы этот... Когда они записываются, они говорят о том, какая тема общения со мной, какие вопросы предварительно. Потому что иногда просто хотят прийти и сказать спасибо, что вы есть, а некоторые нуждаются в том, чтобы действительно ответить на какие-то вопросы и помочь им в чем-то. Потому что те, кто хочет просто похвалить, к сожалению, это для души не очень хорошо.
А если поругать хотят?
А поругать вот таких я люблю.
Серьезно? А были случаи, когда приходил человек и говорил: «Владыка, как же благословите так? Правду сказать». Вот.
Ну, еще пока, не... еще пока таких смельчаков не оказалось. Может быть, они еще появятся, но в любом случае критика, она всегда полезна и интересна. И, с другой стороны, держит тебя в тонусе, не дает тебе возможность гордиться, тщеславиться. Это очень хорошо для христианина.
Вот нам, простым людям, которые смотрят на архипастыря со стороны, кажется, и так принято считать, что в рамках своей епархии епископская власть ничем не ограничена.
Князь церкви, говорят.
Да, а вот это для вас, как для архипастыря, скорее искушение или скорее возможности какое-то благоприобретение?
Для меня это, наверное, своеобразная верига такая. Вот, конечно, вот этот сложившийся стереотип о том, что ты князь церкви, и вот это все везде подчеркивают священнослужители, мне как-то оно немного, ну, вводит в какой-то такой духовный транс, я бы сказал. Что, ну, как-то зачем об этом говорить, это раз, а во-вторых, все мне возможно, ничто не должно обладать мною по апостолу. И я считаю, что очень важно, вот именно имея, может быть, эту, как вы сказали, безграничную власть, ее направлять так, чтобы она послужила во благо церкви, к созиданию, а не к разрушению. Вот большей частью иногда власть вот как-то ее употребляет к разрушению, как некому инструменту, может быть, унижения кого-либо, ограничения в каких-то правах. А вот мне кажется, что власть архиерея, она должна именно быть направлена на то, чтобы, ну, созидать церковь, чтобы вот людей приводить ко Христу, пастырей заставлять и понуждать их к тому, чтобы они людей приводили ко Христу, чтобы заботились о своей пастыре. А с другой стороны, пастыри, они смотрят на тебя, как ты о них заботишься, правда? И вот это все по этой такой цепочке оно и идет. Вот каков поп, таков приход, а здесь можно сказать, каков архиерей, такая епархия. И здесь очень важно быть примером во всем. Я уже говорил, может быть, в прошлый раз на интервью, как в монастыре живут. В монастыре всегда на наместника равняется. Если наместник не будет приходить на братский, значит, на братья не будет приходить. Если не будет он показывать пример, значит, ничего и выполняться не будет. Поэтому и в данном случае здесь все равно так же. У людей, наверное, они все равно смотрят на архиерея, как он себя ведет, так и все его и подчиненные, а потом и сама паству себя ведет. Поэтому власть, она может быть и хороша, но это и ответственность, поэтому об этом не надо забывать.
У меня вот такой конкретный вопрос, скорее культурологического характера. Я довольно много езжу по центральным нашим областям: Тверская, Ярославская, Ивановская, Владимирская. И все чаще один и тот же пейзаж — это почти вымершие или уже там вымирающие деревни, ну, чаще уже вымершие, да, где остатки храмов. Причем в некоторых храмы сохранились очень неплохо. Ну, как-то их там колхоз щадящий использовал когда-то. Понятно, что прихожан там не будет никогда, или я не знаю, что должно произойти у нас в стране, чтобы туда вернулись люди, чтобы там обновилась жизнь, и, соответственно, мог бы быть приход. Но, с другой стороны, смотреть, как и памятник архитектуры с одной стороны, да, и храм Божий с другой стороны разрушается, просто открытый всем ветрам, и там пройдет еще какое-то количество лет, и он рухнет, тоже довольно больно. И государственных программ нет, которые бы там позволяли как-то это консервировать. И епархия, был еще, по-моему, покойного патриарха Алексея II, такой даже не указ, но он говорил, где-то кому-то он говорил, что вот будет... будет приход, будет храм. То есть будет жить село, будет приход, будет храм, будут службы, будет священник. Понятно, что в таких местах вряд ли будет приход, но вот что-то в Тверской области, в Тверской метрополии может быть с такими храмами, которые стоят посреди полей, посреди лесов уже, к сожалению, вымерших деревень. Или все-таки в первую очередь акцент делается, ну, понятно, что акцент делается на храмы, где есть жизнь, а эти по остаточному принципу.
Во-первых, Святейший Патриарх определил, что эти храмы, которые находятся сейчас в таком непотребном состоянии, в забытом состоянии, они должны быть все, во-первых, известны, то есть составлены некоторые списки этих храмов, ну и, во-вторых, это забота каждого правящего архиерея об этом храме. Кстати, когда мы общались со священниками, то одна из проблем была поднята именно вот консервация и забота об этих забытых храмах Божьих. У меня в мыслях как-то вот созрело, не знаю, насколько это будет осуществимо в дальнейшем, но я подумал, все-таки у нас есть такие примеры, где в селах появился у этого заброшенного храма какого-либо священник. И вокруг этого священника действительно появилась община. Он привлек туда своих духовных чад. И эта заброшенная деревня зажила. Вот я вспоминаю, поскольку я в свое время трудился в Ярославской епархии, есть такое село Давыдово в Борисоглебском районе. Вот там я знаю это отца Владимира Климзо. Вот. Он появился в этом селе Давыдове у разрушенного храма, стал храм восстанавливать. Пока он восстанавливал храм, к нему приехали его дети. Дети там приехали уже с семьями. Открыл ферму. Дал, в общем-то, возможность тем, кто там уже жил, остатком этих людей, возможность работы, заработка. Люди стали в храме собираться. Сейчас там лагерь проводится, я знаю, для детей, которые больны какими-то различными недугами, инвалиды. И вот село это зажило все уже благодаря одному человеку. И у меня вот созрела такая, не знаю, осуществимая или нет, но попробую, стратегия, что, может быть, начать с того, чтобы ставить дом священника, чтобы он, по крайней мере, мог бы там жить, создать ему какие-то условия, какое-то материальное существование, и он бы, может быть, не думая о своем быте, мог бы реставрировать храм и созидать эту приходскую общину. Может быть, проще-то мне будет домики строить священнические, приходские, и как-то священника там поддерживать. Я вот так себе мыслю. Вот насколько это реально будет, я пока не знаю.
Но можно попробовать.
Но попробовать я хочу. И вместе с священниками мы постараемся это осуществить. Хотя бы какой-то один пример у нас, может быть, появится, и начнем по какому-то пути идти.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Митрополит Тверской и Кашинский Савва сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Владыка, у нас в студии не так часто бывают архиереи, хотя и они тоже бывают, чаще просто священники, поэтому мне очень интересно попытаться вот прикоснуться, что называется, к повседневной жизни архиерея, посмотреть на нее вот глазами гостя. Нам же она, как правило, от нас она закрыта от простых людей. Вот вы сказали о необходимости созидать церковь. А не возникает ли проблема с тем, что прежде чем этот высокий идеал реализовывать, нужно с бытом разобраться, с восстановлением, с зарплатами, с административными, хозяйственными какими-то поручениями, когда остается время на, ну, если угодно, на высокие духовные задачи? Или одно другого не исключает?
Конечно, поначалу, когда приходишь на новое место, тяжело, и привыкать нужно, и быт меняется, и ты появляешься уже в новом месте, и надо привыкать к каким-то условиям, отсутствию каких-либо условий. Это вполне нормально, в принципе, и предсказуемо. А с другой стороны, вот о зарплатах, вот административно-хозяйственной работе тоже приходится думать. Но ее нужно систематизировать, потому что некоторые процессы, которые постоянно повторяются, их какую-то нужно облечь, будем говорить так, в логистику, какую-то сдать ей систему, чтобы она вот шла помимо тебя автономно. Вот. И когда ты эти процессы выстроишь автономные, тогда уже начинаешь задумываться о великом, о стратегии, о самом важном. Но я сейчас пытаюсь раздумывать о стратегии и думаю, что я подключусь сюда священнослужителей. Когда вместе несколько голов думает, как-то оно, решение более взвешено. И самое важное, конечно же, определить нам путь, по которому двигаться. Как говорят, какие-то хотя бы KPI поставить, сейчас современные говорят. То есть нам нужно хоть какие-то, может быть, реально достижимые цели поставить, их облечь в какую-то форму.
Какими они, например, могут быть?
Ну, вот, например, вот у нас по Тверской области, кажется, по данным прошлого года, было, например, 6 тысяч абортов. Это буквально там посел городского типа у нас ушел. Вот так посчитали, с учетом смертности, которая у нас превалирует над рождаемостью, так через 68 лет, так вот, Тверской области не будет просто. И вот я вот подумал, что нам необходимо добиться того, чтобы мы количество абортов, по крайней мере, снизили. Условия для этого у нас есть. Мы хотим предложить женщинам, которые об этом размышляют, родить все-таки ребенка, как Святейший Патриарх нам благословлял, говорил на заседаниях социального отдела. Если он тебе не нужен, отдай нам, мы его воспитаем. У нас есть два замечательных приюта, которые могут и младенцев взять на воспитание при наших женских монастырях. И в любое время эта женщина может забрать этого дитя. Но как практика показывает, когда они рождают, настолько уж... Она уж его уже полюбила, столько мук потерпела. Это вот как одно из таких явных, мне кажется, ну, вернее, достижимых целей, и более-менее вот они чем-то определяются, количеством, снижение количества. С другой стороны, повышение, ну, как сейчас вот говорят, очень важен процент изучения основ православной культуры. Но он государственная такая цифра. Но тоже это говорит о том, что что-то в обществе происходит, значит, о православии говорится больше, а ему уделяется времени больше. Это тоже является такая своеобразно достижимая цифра. Количество открытых приходов, Ну, не знаю, насколько сейчас это нужно. Мне кажется, вот поднять бы те, которые еще есть.
Я бы даже, может быть, более остро бы спросил, если позволите. Вот мы иногда слышим, что там, в обществе там столько процентов людей называют себя православными, а вот совсем другой маленький процент реально причащаются и приступают к таинствам исповеди и причастия с той или иной регулярностью. И вот это, считается, цифрой важной. А вправе ли мы, в принципе, к церкви такой KPI предъявлять, как количество прочищающихся? Вправе ли мы вот так инструментально подходить к тайне таинства?
Да. Такой вопрос, которым я даже не размышлял. Но вправе или не вправе, ну, наверное, Бог будет нас поправлять. Вот.
Ну, а нужно это или не нужно для вас, как для архипастыря?
Для меня все-таки эта цифра была бы тоже показателем работы наших пастырей. То есть, если люди именуют себя православными, но не причащаются, тогда что-то священник не то делает.
Вот мне тоже всегда казалось, что здесь во многом процентов на 99 это именно заслуга священника. Но сейчас мне в последнее время начинает казаться, что слишком много факторов здесь влияет. И место, и расположение прихода, и кто приходит, и какая традиция, старый ли это приход, новый. Ведь даже самый горячий священник, который со всеми возможными литургическими, литургической открытостью приходит в храм, который там либо 20 лет после советской власти там был священник, который не заставлял своих прихожан причащаться. Вернее, не заставлял, заставлял очень плохое слово, не учил своих прихожан причащаться. Или это был приход, который существовал все годы советской власти. И там тоже не было такой традиции. Ну, причащаются два раза в год по большим праздникам, на Рождество и на Пасху. И вот этого священника могут вообще не принять.
Да, я согласен с вами. В какой мере это действительно показатель воцерковления и принадлежности вот такой вот яркое свидетельство принадлежности к церкви? Я вот встречал такую традицию, что некоторые священнослужители, как вы заметили, наоборот говорили о том, что частое причащение тоже является, как бы сказать, не приветствуется, потому что они считают, что должно быть более взвешенный подход к этому таинству, что необходимо как-то дорожить, не привыкать, не, привычку себя не культивировать, что это не должно быть превращаться как некое такое бытовое действие, потому что какое-то причащение — это все-таки обожжение человеческого существа.
Но... Ну, да, простите, да, мы говорим про белые платочки часто, это становится уже порой банальным, белые платочки спасли церковь, у них не было никакого образования, их никто не учил, что надо причащаться часто, к сожалению. Но они не причащались практически никогда, статистика же есть. Но, тем не менее, они вынесли эту церковь действительно на своих плечах.
Ну, я думаю, что та цифра, которая говорит о количестве причащающихся, она может быть принята для какого-то там вывода или случая. С другой стороны, мне кажется, можно же и к церкви относить тех людей, которым... причащаются, может быть, реже, а может быть, они посчитают перед своей смертью причаститься, как кто-то из святых это делал. Ну, сложно применять к церкви, наверное, такие строгие KPI, поскольку ведь здесь речь идет о душах человеческих, а к каждой душе должен быть, наверное, индивидуальный подход. Ведь даже по причащению, я помню, тоже здесь вопрос о том, всегда возникал, сколько раз причащаться в месяц или в неделю, или в год. И всякий раз ответ стоял такой, что это решает твой духовник, определяя по твоей душе, насколько тебе необходимо, как необходимо часто приступать к этому великому таинству. Так что вот мне кажется, здесь такой под итог можно сделать, что все-таки мы не можем... как-то облекать в эти KPI, о которых я тут заявил, нашу церковную действительность. Она здесь требует, наверное, все-таки индивидуального каждому подхода.
Один мой знакомый священник, очень опытный духовник, отвечая на этот вопрос, как часто нужно прочищаться, ответил: не чаще раза в день.
Угу. Ну и в общем, да.
Я напомню, сегодня в «Светлом вечере» с нами и с вами митрополит Тверской и Кашинский. Савва, в студии мой коллега Алексей Пичугин и я, Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».